Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, четверг, январь, день 24. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве по Яндексу, а по ЦОДД 6. Но обсуждать-то мы будем, конечно же, Венесуэлу. А что еще обсуждать? Ну вот хоть как-то, хоть что-то свеженькое и интересное таки происходит в мире. А то последнее время было ощущение, что вообще ничего не происходит. Какой-то вялый разговор по Курилам, который, естественно, ничем не закончится, как он никогда и не заканчивался. И все, и ничего не было. Сирия, уже давно тишина по этому фронту, да? Украина, да, по-моему, как не пытаются люди, интересующиеся этой темой, заинтересовать большинство, большинству уже, да, Украины дела нет, неинтересно. И вот на горизонте появляется Венесуэла, до которой нам в большинстве своем, конечно, дела никогда никакого и не было, я имею в виду жителям России. Да и не будет никакого дела нам до Венесуэлы, но именно сейчас можно проявить свой интерес к этой теме и как-то об этом поговорить. Что-то свеженькое, правда? Американского ставлика назначат, да и все, Нилс Майкл. Ну вот видите, сразу чувствуется, что люди готовы высказываться. Сразу чувствуется, что есть какие-то идеи, умозаключения, к которым вы пришли. Интересно, говорит Гогога, если штатам на пользу конфликт на Украине, то не выгоден ли нам конфликт в Венесуэле в плане геополитики? Нет, потому что Венесуэла не была проамериканской. Поняли? Если бы Венесуэла была проамериканской, но мы бы устроили там бучу, и она стала пророссийской, тогда это было бы выгодно. Она не была проамериканской, а теперь будет, может быть, а может быть и не будет. Нет, это нам не выгодно. Нам выгодно было бы шатнуть кого-то из тех, кто против нас. Ну, так скажем, не то, что против нас, а за американцев. Мы долги Венесуэле простили уже, джекпот. Можете не прощать долги Венесуэле, это не имеет никакого значения, у них денег нет. Их экономика это ничего вообще. Я видел там цифры по инфляции, что-то типа 1 300 000% инфляции. Ну, какая-то такая цифра страшная. Там, ну, какие долги, с кого вы будете их брать. Проукраинский тоже не была, пишет Марыч. Проукраинский. Кто, Венесуэла? Нет, не была. Конечно, выгоден, потому что станет проамериканской, пишет Дмитрий. Нам не выгоден. Американцам вполне выгодно. Все, что станет проамериканским, выгодно американцам. Все, что станет пророссийским, выгодно России. Все это очень просто. Более никаких вариантов не существует. Ну, не бывает такого, чтобы что-то стало проамериканским, и это стало выгодно России. Нет. Или наоборот. Так, это Испания 39-го года, но без СССР, пишет 93-й. Хватит сравнивать себя с США, мы даже не СССР, пишет 14-й. Почему не сравнивать себя с США? Можно сравнивать себя с США, просто надо как-то сравнивать и понимать, где мы сравнимы, а где мы совсем не сравнимы. Конечно, в вопросе денег и геополитического влияния Россия несравнима с США сегодня. Безусловно. В вопросе возможного уничтожения человечества за несколько минут очень даже сравнимы мы с американцами. Мы прекрасно можем взорвать планету несколько раз, никаких проблем. Мы в этом сравнимы с Америкой. Америка сравнима с нами. Вот здесь мы на паритете, да? А в экономике, ну, конечно, во влиянии в мире, которое во многом формируется за счет влияния экономического, ну, мы не сравним с американцами. На Украине 3 ярда потеряли, в Венесуэле 6 потеряем, пишет Мих. Ну, а говорят, даже больше там. У нас очень большие деньги вложены в проекты Роснефть, Лукойл, там, ну и так далее. То есть мы вкладывали в Венесуэлу много денег. Вот. А сейчас, если Мадуро проиграет, эти наши деньги сгорят. Как говорят многие. Кто-то утверждает, что нет, не факт, что сгорят. Ну, не знаю, может быть, конечно, если придет кто-то другой, ставленник, как вы говорите, Америки, и он так вот скажет, ну, а что, ну, есть же уже некая договоренность с Россией. Так давайте эти договоренности соблюдать. У меня большие сомнения, что кто-то будет соблюдать какие-то договоренности. Зачем? Просто говорите, нам плевать, какие договоренности у вас были с Мадуро, с нами у вас нет договоренности, деньги мы вам не вернем, ничего соблюдать не будем. До свидания, все, пока-пока-пока. Пока-пока. Прощай-прощай, Россия. Ну, вот как-то так. Если Мадуро не выстоит, поэтому мы будем стоять на стороне Мадуро, потому что нам это выгодно, это наши деньги. А те, кому это невыгодно, и кто хочет другие деньги заработать, будет стоять на стороне противников Мадуро. Все. То есть опять вся та же схема, что вот, например, в Сирии. Ну, все опять то же самое. Дальше можно говорить о том, а кто в этом виноват. А виноваты в этом власти Венесуэлы. Сам Мадуро виноват, первый виновник торжества. Ну, довел страну до такого состояния, до которого дал. Почему он довел страну до такого состояния? Тут и несколько вариантов. Американцы душили его, душили экономически, не дали Венесуэле встать на ноги. С колен. Не дали, и все. И поэтому, и дальше вот они уже стали политически сейчас добивать Венесуэлу. Вариант номер один. Вариант номер два. Мадуро бездарный правитель, который за все время своего правления так и не смог ничего хорошего сделать, поэтому в экономике полный крах в Венесуэле. Вот. Народ выходит на улицы, достаточно многие ненавидят Мадуро, жить невозможно. Каракас, зловонная яма, где все друг друга убивают, уровень преступности дичайший, уровень инфляции дичайший, все ужасно. И вот эти люди выходят, ну и, естественно, этим воспользуются те, кому это выгодно. Нам это не выгодно, мы этим не будем пользоваться, американцам выгодно, они этим будут пользоваться. И поэтому они первые и поддержали. Поэтому Трамп там через несколько минут сразу, о, поддерживаем новый президент, все, да-да, признаем нового президента Венесуэлы. Ну, вы поняли. Говорят, что Китай очень озабочен этой ситуацией. Говорят, и понятно, почему Китай вложил еще больше в Венесуэлу, чем мы. И еще больше. Ну да, инфляция жесткая, а почему так вышло у них, пишет Марыч. Это можно разбираться, погружаться в эту тему. Вот. Естественно, провенесуэльские все люди, не знаю, существуют ли такие в России, они скажут, что ну, это Америка не давала им расти. Естественно, те, кто будет давать какой-то холодный, может быть, анализ, они скажут, что ну, а с чего бы там должен был быть рост? Ну, что, Мадуро, водитель автобуса. Водители автобуса. Когда водители автобуса правят страной, не всегда хорошо получается. Ну вот он водитель автобуса. Не очень хорошо получается. Может быть, в этом проблема. Все, вся история. Почему это для нас плохо? Я уже объяснил. Почему мы не можем сделать по-другому? Потому что уже не можем. То есть нам бы, наверное, надо было Мадуро снести и ставить своего кого-то. Но Мадуро и так получался наш. Все. Теперь, если и придет, то не наш какой-то, не пророссийский, ну, так скажем, недружественно настроенный. Ну и все. Все, до свидания. Это мы будем стоять за Мадуро. Как мы будем действовать, вообще непонятно. Вообще непонятно. Если армия переметнется у Мадуро на другую сторону, ему кранты. Он сейчас держится только на армии. Все. Дальше, не знаю, ВКС наши посылать туда, еще что-то. Может быть, как вариант, как в Сирии. Возможно, это невозможно. Что-то мне кажется, что возможностей и нет никаких. Хотя Ту-160 наши летали туда не так давно. Все, можно рассуждать. Лукашенко, как этот тракторист, у него получается. У Лукашенко ничего не получается. Хватит быть идиотами. У Лукашенко ничего не получается. Ну, это факт, у Лукашенко ничего не получается. Если бы не Россия под боком у Лукашенко, ну, что вы говорите? Что у него там получается? Не обижайте. Я не хочу Александра Григорьевича обидеть, но вы прекрасно понимаете, что если упадет Россия, ну, Лукашенко не продержится. Нисколько. Вообще нисколько. Понимаете, что сегодняшней Белоруссии без России просто как бы нет. Ей либо надо менять флаг, ну, в том смысле, им нужно переметнуться на сторону других сил. Либо вы понимаете, что Белоруссия максимально зависит от России сегодня, и если что-то случится с нами, то это неминуемо случится и с Белоруссией, с нашей братской Белоруссией. Все это ясно. Что? Какие советы? Лукашенко получается. Ну, вы что, такое ощущение, что вы смотрите белорусское телевидение, и поэтому вы верите в то, что Лукашенко получается там. Угу, да. Так, надо подыскать для Мадуры квартиру в Ростове. Ссылка на Виктора Януковича такая, да? Аллюзия, отсылка к нему. Да еще сегодня прикол-то какой произошел. Пришли на телевидение, в программу, которую я веду. Пришел Леонков есть такой. А он похож на Мадура. И есть такой Семен Пегов из Воргонзе. Он сфотографировался с ним и выложил себе в телегу, что вот Мадура уже в Москве на одном из каналов, значит. Украинские СМИ, в том числе Униан, это подхватили. И начали, что Мадуро уже в Москве, все, вот он уже там, его уже переправили. Серьезно, вы в интернете можете это пробить. Мадуро в Москве, наберите, это ржака вообще запредельная. То есть украинские СМИ, они еще хлеще наших. Ну, то есть совершенно все ужасно. Они не могут отличить Леонкова от Мадуро. Хотя они реально похожи, но это очень смешно. Обратите на это внимание. Так, ты лучше скажи, зачем Путин недавно Мадуре 6 миллиардов дал, пишет 30-й. Потому что думали, что Мадуро удержится. Все, а кому еще могли давать? Давали Мадуро, потому что он свой. Ну, он так, про наш был и антиамериканский. Все, давали денег. Рассчитывали на проект, рассчитывали больше заработать там, чем дали. А как еще? Ну, когда Роснефть там, когда Лукойл там, когда там наши другие компании, они там зарабатывают деньги, вы же понимаете? Вот рассчитывали на то, что заработают. Сейчас так может оказаться, что больше не получится там зарабатывать. И получится, что вот эти вложения не оправдаются. А зачем давали? Для того, чтобы заработать еще больше. Все. Вот. Такое ощущение, что смотришь российское ТВ, где говорят, что у Лукашенко не получается, пишет My Name. My Name, такое ощущение, что я, во-первых, работаю на российском телевидении, во-вторых, я работаю на радио, и, в-третьих, просто, пожалуйста, не будьте идиотом. Ну, у Белоруссии, прекрасной страны, ну, нет ресурсов просто. Ну, у Белоруссии нет ресурсов, вы это не понимаете, что ли? Вы посмотрите на Украину, которая больше Белоруссии, у нее нет ресурсов. Зависит от газа, который прокачивается через Украину. Украинская экономика. От чего она еще зависит-то? Ну, какие ресурсы у Белоруссии? Просто представьте, России нет. Вот просто представьте на секунду, что России вот нет. Вот раз и все, и нет. Ну ладно, не надо глаза-то это делать круглые. Вы представьте, нет России, есть одна Белоруссия. И она типа противостоит типа западному миру. Сколько секунд продлится это противостояние? 3? 5? Ну, сколько? Не надо быть дураками. Вы же понимаете, что мы, в том числе, обеспечиваем безопасность той самой Белоруссии и возможность Лукашенко лавировать между двумя вот этими огнями и центрами. Европой и Россией. И поэтому Лукашенко всегда вот такую двойственную позицию занимает. Он вот наш, а потом раз наш ругает в пользу Европы. Потом раз Европу ругает. Он играет на этом, он лавирует. В этом плане он спец. То есть Янукович по сравнению с ним мальчишка, потому что он не смог лавировать, у него не получилось. А Лукашенко лавирует уже много лет. В этом плане он красавчик. И ни тем, и ни другим. Но если один из центров пропадет, а тут два центра, на которых может играть Лукашенко, Европа и Россия, все, конец. Сразу. Потому что выбора уже не будет. Невозможно будет играть на этом, на двойственности. Амбивалентность пропадет, понимаете? Нельзя будет ее допускать, потому что ее не будет. Не поняли? Так, что еще? Как же нет ресурсов, а креветки, пишет харьковчанин. Вы смеетесь, харьковчанин? Вам ли смеяться-то? Харьковчанин подколол белорусов. А вам-то что подкалывать? У белорусов хотя бы лавируют между Российской империей и Европейской империей. А у вас уже и лавировать не получилось, все, вы сдались. Вы уже на стороне Европейской империи. Ну, на самом деле, американской больше, конечно. Но тем не менее, я тоже лавирую между двумя странами, харьковчане. Молодец, выживаете как можете. Ну что? Что, печально, что? Печально, мы все время такое ощущение делаем ставку на слабых. Мы делаем ставку на слабых. А смотрите, представьте, завтра начнут качать батьку. Начнут качать против батьки, бучу поднимать, поднимут каких-нибудь нациков, каких-нибудь западенцев в Белоруссии, начнут качать, мы же будем батьку отстаивать. Понимаете, да? То есть мы все время находимся в позиции, когда мы пытаемся удержать существующие режимы. Мы их удерживаем. Мы удерживаем сирийское правительство, да, Башар Асад. Мы, не знаю, как сейчас будем Венесуэлу держать Мадуро изо всех сил, потому что у нас другой опоры там нет. То есть если не Мадуро, то все, плакали наши денежки. Если не Асад, то все, конец. Теряем Ближний Восток. Вы поняли, да? И мы все время находимся в этом положении. Нам приходится поддерживать тех, кто против Америки. Потому что других уже поддерживает Америка. Все. А так часто получается, что те ребята, которые против Америки, не очень хорошие управленцы. И допускают ситуацию в стране, когда есть основания для выхода на улицу. Как эту ситуацию допустил Янукович? Как эту ситуацию допустил Асад? Как эту ситуацию допустил Мадуро? Все это можно перечислять. Они плохие управленцы, черт побери. Они плохие управленцы. И потом огнем и мечом русского оружия мы начинаем спасать, да, народ, законную власть легитимную. Начинаем спасать. Потому что, а куда деваться? Потому что вместе с этой легитимной властью мы спасаем свои ресурсы. Потому что если мы их не спасаем, то все, вот уплыла Украина и уплыла, все, до свидания. Ну ничего, что мы теперь можем сделать? Да, понятно, Крым вернулся домой, это прекрасно. Но остальная это Украина тю-тю. А это там 40 миллионов человек. Это много! Потерять 40 миллионов, это нормально? Нет? Нет, конечно, это ненормально. Все. Так надо Лукашенко отправить в Венесуэлу, он все разрулит, пишет Нефман. Конечно. А Америка вытянет? Или там только углеводороды высосать задача, пишет Марыч. А Марыч вытянет в каком смысле? Цветущий сад в Венесуэле, что ли, сделать должна вам Америка? У Америки задача простая — доминировать. Во-первых, в Северной Америке. Во-вторых, в Южной Америке. В-третьих, в Европе, в-четвертых, ну, вообще, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то есть везде доминировать. Вот задача Америки. Доминировать можно, управляя и не управляя. Просто ты берешь и делаешь своего ставленника, ставишь человека, и все, ты уже доминируешь. Твое видение ситуации превалирующее. Дальше зарабатываешь деньги. Никто же не обещает, что Венесуэла будет жить как Америка. Зачем? Не, просто говорят, смотрите, вот там, Мадуро, вы плохо живете из-за него. В общем, это правда. В общем, это правда. Но я же не говорю, что после Мадуро вы будете жить прекрасно. Не, говорят, говорят, безусловно, но этого не будет, конечно же. Конечно же, не будет. Потому что для того, чтобы жить прекрасно, надо быть не Венесуэлой, короче говоря, и не Сирией. Надо быть Америкой. Потому что надо иметь контроль над вооружением и над финансами. Надо быть центрами. Силы и экономики. Все. Центр экономики и военные силы — это Америка. Все. Вопрос закрыт. Америка будет жить хорошо, все остальные будут жить похуже, кто-то будет жить ужасно. Но Америка будет жить хорошо. Вот задача, которая транслируется из Америки. Я вам раскрою секрет. Я вообще считаю, что мы должны точно так же действовать. Точно так. Один в один мы должны действовать. Россия должна жить хорошо, все остальные чуть похуже. Ну и там хуже, хуже, хуже. Вот. И если, например, весь многострадальный народ Америки обольется слезами и будет бомжевать, а мы при этом будем хорошо жить, я не против, мне все равно. Они от меня гуманизма не дождутся. Это они, пускай про гуманизм рассказывают всем остальным. Я бы был рад, если бы Россия цвела и пахла, а американский народ стоял бы в очереди за колбасой там, ну или что-то такое, за туалетной бумагой. Я бы вообще радовался и хохотал. Называл бы их региональной державой, страной третьего мира, Белой Африкой, ну и так далее. Издевался бы как мог. Называл бы их, там, страна отсталая вообще. Но этого не случилось, потому что не США распались, а весь Советский Союз. Мы проиграли, да, в 90-е. Финляндия не Америка, а живут хорошо, значительно лучше Америки, пишет Артем Демидов. Россия не Финляндия, и жить она не будет хорошо. Все, ответ вам простой, потому что Финляндию... Кстати, посмотрите, сколько в Финляндии человек живет, на всякий случай. Россия не Финляндия, жить хорошо России не будет. Все, вы поняли, да? Я ответил на ваши вопросы. Вот. Россия претендует на роль сверхдержавы. Хотя постулируются эти вещи. Финляндия не претендует на роль сверхдержавы. У Финляндии нет ядерного оружия, Финляндия не может уничтожить мир. Россия может. Все. Поэтому Финляндию можно оставить в покое, абсолютно нормально вписав ее в экономическую модель мира, которая сегодня существует, с центром в Америке, ну и разными приростками в виде там евро, юаней, ветвей этого дерева, дерева под названием доллар. Вот. А у нас не очень получается. Не очень получается. У нас слишком много оружия, мы слишком большие, у нас слишком много ресурсов, которые хотелось бы разделить. Если бы, я имею в виду не нам разделить, а им разделить. Если бы мы были поменьше, если бы мы отставили свои амбиции, если бы мы отказались от своего прошлого, если бы мы забыли о победах, если бы мы готовы были разрушить собственную страну, то, возможно, через там лет, ну, мы бы сдали, например, если бы мы готовы были сдать суверенитет и развалиться, и нас бы разделили, возможно, через сколько-то лет, у нас там десятки лет, была бы такая вот спокойная, размеренная региональная жизнь. Ну, мы были бы страшной периферией. Вот. Но сегодня, понимаете, мы сегодня периферия с имперскими амбициями, то есть мы как вот, есть Вашингтон, он центр, мы периферия для него, они так нас оценивают, с имперскими амбициями, то есть окраины выпендриваются, то есть мы для Америки Украина, чтобы вы понимали. Ну серьезно, окраина какая-то мира выпендривается, говорит, что мы можем вас уничтожить, мы великие вообще-то, им это не нравится. Если бы мы сдали суверенитет и распались, то, может быть, когда-нибудь там... Не исключено, что... Ну, конечно бы, население у нас подуменьшилось, потому что его столько здесь не нужно было бы. Ну, было бы там, я не знаю, миллионов там 15 человек. Ну, и как-то вот эти бескрайние просторы, север какой-то, нефть, что-то, труба идет. Ну, и ладно. Ну, вот. Мы бы, если бы мы физически перестали существовать, как Россия, правопреемница Советского Союза, там, ну, понимаете, наследница Российской империи... Ну, как это, например, произошло с Польшей. Вот Польша, Речь Посполитая, знаете, да, историю. Сейчас сегодня Польша... Ну, что такое Польша сегодня? Ну, некогда великое большое государство, некогда большая какая-то, ну, назовем это империей, да. А сейчас, ну что? Или там Австро-Венгрия, Австро-Венгерская империя. Вот ее сейчас нет, и они хорошо живут. Почему? Потому что, ну, все. Нет никаких амбиций в этом плане. Германия... Сдала суверенитет, сказала, все, мы сдаемся, мы, наша армия ничто, мы от нее отказ. Все, все, мы будем каяться там за то, что мы натворили во времена Второй мировой войны, в середине 20 века. Все живет, пожалуйста. Ну, есть определенные какие-то политики, которые никогда не говорят против Вашингтона, потому что нельзя говорить против Вашингтона, потому что Вашингтон — это центр, это голова. Ну, и управляются люди. Это процесс называется глобализация. Вот, и сегодня на пути глобализации стоим мы и парочка довольно слабых стран, которые уничтожаются одна за другой. Просто переделываются, перемалываются. У нас есть с этим проблема. Но на пути глобализации еще стоит и Китай в какой-то мере, как говорят. Не знаю, можно ли в это поверить или нет. Американцам надо сдать суверенитет и тоже заживут, пишет 51-й. Нет, не заживут, потому что если падет центр... то тогда падут и окраины сразу. И начнется передел мира под новый центр. Кто станет новым центром в таком случае? Вопрос. То есть если завтра Йеллоустонский вулкан разразится, Америка исчезнет под пеплом, просто не станет Америки, то, естественно, пойдет борьба за влияние в мире. Кто первый? Кто главный? Кто будет диктовать условия? Китай. Европа, Россия. Европа экономически сильна, военно слаба. Китай экономически силен, но сильно зависит экономически от Америки. Мы это прекрасно знаем, у них взаимосвязаны экономики. Кстати, в Европе тоже. Вот. И сильнее, наверное, да, в военном плане, чем Европа. Россия экономически слабая, но сильная в военном плане. Все, вот. Дальше смотрите. Допустим, если бы завтра исчезла Америка, мы бы все перегрызлись. Кто главный? Ну вот кто главный, если исчезнет Америка? Че, Китай, что ли? Ща! Мы, Россия! Вперед! Да? Китай — это локомотив глобализации, пишет Артем Демидов. Америка — это локомотив глобализации. А Китай — это такой хороший придаток. хороший, серьезный, увесистый. Китай зависит от мирового потребления. Россия? Нет, пишет 51-й. Россия вообще независимое государство. От всего, от всех мы независим. Давайте дальше говорить уже после новостей. А 18.35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Малой говорит, ну так слушатель подписывается. Ну серьезно, как может быть страна слабая экономически, сильна военно? Такой вопрос он задает. И дальше следующее прям сообщение от него. У нас только один козырь — ядерное оружие. То есть вы меня спросили, и вы сами же ответили себе. Слабая экономически страна, в данном случае Россия, по сравнению с Америкой, естественно. С Венесуэлой по сравнению мы очень даже сильны экономически, как вы понимаете. Может быть сильной в военном смысле, потому что есть ядерное оружие. Мы должны в ноги кланяться тем советским инженерам, которые это ядерное оружие, во-первых, изобрели вовремя. Во-вторых, мы должны в ноги кланяться тем советским инженерам, которые изобрели средства доставки этого ядерного оружия, то есть они межконтинентальные баллистические ракеты сделали. Мы должны всем им поклониться в ноги и сказать, что спасибо вам большое. Потому что они, их труды позволяют нам быть живыми. То есть нас не убьют. Но их труды не спасают нас от другой опасности. Я понимаю прекрасно, что на самом деле история с Венесуэлой вас не волнует. Вас волнует история с Россией. И когда вы смотрите на Венесуэлу, вы проецируете ситуацию на Россию. Вы просто думаете, правильно? Вы же не думаете о Венесуэле, да плевать, что там с этой Венесуэлой будет. Ну правда, правда же вам все равно, что Венесуэле. Вы проецируете, вы думаете, а что если так, да? Значит, смотрите, поскольку у нас есть такое оружие, которое может уничтожить весь мир, об этом все знают. Все также знают, что неминуем ответ. Если по нам ударят, обязательно что-то до них долетит, и это что-то их уничтожит. Все. То есть всем конец. Значит, военным войной на нас не пойдут. Не пойдут. Потому что это безумие. Ну, если только кто-то с ума не сойдет. Ну, нельзя, конечно, скидывать, сбрасывать со счетов, что есть люди, которые могут сойти с ума. Но тем не менее. Военной угрозы нет. Как таковой. Просто потому, что у нас есть ядерное оружие. Назовите мне хоть одну страну, имеющую ядерное оружие, которую взяли да захватили. Вот взяли прям с армии, пришли и захватили. Нет, потому что все боятся. Как только у Северной Кореи появилось ядерное оружие, с ней стали договариваться. До этого кошмарили. Вы это помните. Все. Значит, в военном плане мы защищены. Ну, плюс идут разработки нового оружия, это правильно, это нужно, потому что вдруг в определенный момент окажется, что ядерного оружия недостаточно. Например, его могут вывести из строя каким-нибудь ударом другим, другого оружия, суперсовременного. Поэтому идет гиперзвук там и так далее. Все, в военном плане мы закрыты. Все нормально. Никто не придет нас сейчас на танки здесь укатывать. Не сможет просто, мы его убьем. Понимаем, мы убьем его. Успокоились. Это вариант номер один. Вариант номер два. Изнутри сами себя убьем. Вот это вот то, на что будут давить. И именно поэтому история с Венесуэлой показательна. Вы же видите, что в Венесуэлу не извне зашли с танками и оружием. Хотя еще могут зайти и самолетами, и все что угодно. Это чуть возможная интервенция извне. Пока ее просто нет. Сначала страна загорелась внутри. Сначала гражданский конфликт внутренний, основанный на бездарной экономической политике. Дальше мы задаемся вопросом, а даровитая ли политика экономическая у нас, или она бездарная? Не может ли случайно наша экономическая политика привести к такому положению дел, когда наша сильная армия нас не спасет? Потому что никто нас извне захватывать и не будет, а будут разрушать изнутри. Все, вот на самом деле о чем идет разговор. Вот на самом деле о чем мы рассуждаем. Все. Сравнить нашу жизнь и жизнь венесуэльцев не получится, потому что они живут гораздо хуже. Но при этом, например, сравнить нашу жизнь и жизнь американцев тоже не совсем получается, потому что вроде они живут лучше. Все-таки лучше, кажется. Есть еще там страны Европы, в которых уровень жизни, да, среднестатистически лучше. Значит, что сделать, чтобы мы были защищены и снаружи, это армия, и изнутри? То есть убрать, купировать недовольство народное. Дать денег, улучшить благосостояние людей. дать им разбогатеть. Вот и все. Когда Кудрин выступает и говорит, что вот у нас очень нищая страна, потом Чубайс, нищая страна, все по очереди, они рассказывают, что нищая страна. Все были у руля. Че она нищая-то до сих пор, когда она уже богатая-то будет? И дальше мы выходим на обсуждение, а почему у нас так в экономике, а не как иначе? И нам объясняют, ну нам мешают санкции, ба-ба-ба-ба-ба-ба, там все это перечислять можно. Нам мешают в экономике стать сильными, потому что все понимают, что страна с таким военным потенциалом, и если бы у нее была сильная экономика, была бы уже непобедима, все. Все, ничего ты с ней не сделаешь. Жители довольны, рай на земле, защищены, что ты с ними сделаешь? Как ты это раскачаешь? Это никак не раскачать. Поэтому социальное недовольство — это хорошо для кого-то извне. Вот так это нам объясняется. С другой стороны, мы вспоминаем жирные годы, когда нефть была и по 150, и задаемся вопросом, а когда нефть была по 150, ну почему же мы не подготовили себе небольшой такой островок стабильности, не придумали, да, тех механизмов, которые бы нас сейчас спасали по-хорошему и не давали нашей экономике стагнировать или проваливаться вниз? Вот почему они не разработаны? И тут возникает вопрос, потому что не думали об этом, потому что отношения с Америкой были другие, потому что мы не рассчитывали на то, что вот так произойдет, потому что бу-бу-бу-бу-бу. Значит, чего не было стратегического планирования никакого? Его либо не существовало, либо оно было хуже, чем у американцев. У американцев все было замечательно, видимо. Лучше, чем у нас, во всяком случае. Все, вся история. Теперь дальше вопрос. Что сделать, поскольку в военном смысле мы защищены? Ну, не приедет на танке сейчас вот какой-нибудь прибалт, ну, не приедет. Он умрет по пути, это ясно всем. Не приедет на танке какой-нибудь прибалт, мы в военном плане защищены, что нам делать? Срочно, 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 срочно нужно сделать так, чтобы экономика наша росла. Дальше, как это сделать? И вот здесь самый тяжелый вопрос, потому что непонятно, как это сделать. Непонятно. Стареющее население... Пенсионеров на одного работающего человека слишком много, мы об этом знаем, потому и проводится пенсионная реформа. Ну, вот. Падающая нефть, вслед за ней повышающиеся цены на все, ну и вообще дыры в бюджете. Повышение налогов в виде НДС, все это для того, чтобы залатать дыры в бюджете. Потому что все-таки многое в бюджете было завязано на углеводороды. Что делать-то? Вот вопрос самый главный. Как заработать денег современной России? Как нам в тех условиях, в которых мы находимся, и не надо думать, что какие-то добрые дяди где-то сидят и думают, когда же Россия, как же помочь России? Нет, никто так не думает. Все думают, как помочь своей стране, это правильно. Мы должны признавать эту правду за ними. Люди все вот в Америке сидят и думают об Америке, в Германии сидят и думают о Германии. И вот Россия должна бы сидеть и думать о России. Понимаете? И вот они в Америке сидят и думают, ну что там, как бы нам с Россией что-нибудь еще поиметь-то хорошего-то? Логично, правильно? Чтобы нам-то получше было. Ну, в смысле, нам, американцам, вы поняли, да? А мы должны думать, как бы нам не обеднеть в край. Как нам зарабатывать? Что нам делать? Диверсификация, импортозамещение. Чем заниматься-то? Как сделать так, чтобы деньги не уходили за рубеж? Ну, президент призывал людей, бизнесменов, вот некоторых называют олигархами, не выводите, говорит, деньги за рубеж. Не надо. Они выводят. О чем это говорит? Это говорит о том, что эти части элит финансовых никакие вообще не патриотические люди. То есть они вообще не собираются никак спасать Россию, им по барабану, они просто зарабатывают в ней. Зарабатывают и выводят бабки за рубеж, правильно? Ну, правильно или нет, я говорю, конечно, я правильно говорю. Как еще это можно оценить? Ну, если человек зарабатывает здесь и выводит туда, и его не убеждает никто. Ни там, слезы матерей, вот, ни стенание своего народа, там, да, ни увещевание президента. Вот, ничего вообще не действует. Все, туда полетели, за рубеж деньги. Че? Не понимаю. Новые элиты, где их взять? Что делать-то? Вот здесь и тупик. Вот здесь тупик. В военном плане, все, не бойтесь, все хорошо. Нас не убьют ракетным ударом. Нам очень сильно повезло. Спасибо большое армии нашей, спасибо большое всем инженерам военным. Спасибо большое. Нас не убьют. Но есть опасность, что с нами может, например, произойти то же самое, что произошло с Советским Союзом когда-то. Когда сильная, военно, Страна разрушилась изнутри. Ее разорвали внутренние противоречия. Дальше вы мне скажете, ну там было предательство элит. А вы можете поручиться за все российские элиты? Вы можете поручиться за все российские элиты, что не будет предательства? Я не могу, я не буду такое делать. Я не знаю. Я не знаю, они неоднородные, эти элиты. Все время спорят, внутренне борются за власть. Все время идет борьба. Внутренняя борьба идет. Хотя, казалось бы, ее нет. Но если начать читать не из Игоря, то окажется, что внутренняя борьба идет. То есть люди сидят и думают, как бы мне занять это кресло, а мне бы как занять это кресло, а как бы мне отжать эту сферу влияния, а как бы мне отжать эту сферу влияния. То есть внутри, внутриполитическая элита, вот наша, они борются между собой, как пауки в банке, за сферы влияния. Пока они борются за сферы влияния, как вы понимаете, им некогда заниматься борьбой на внешнем фланге вот этом. С другими странами. То они об этом не думают. Они влияние все делят. Ну, делите, делите влияние. Пожалуйста, занимайтесь делением влияния. Вы будете крайне влиятельны в определенный момент. Там, где уже и не нужно будет влиятельными быть. Не исключаю, что все люди вокруг Мадуро до последнего тоже делили сферы влияния. Вот сейчас вот что они будут делить? Когда и если Мадуро просто вынужден будет уйти. Так, давайте я мягкую формулировку беру. Какие сферы влияния они после этого будут делить? Никаких, все. Конец. Предательство элит? Да, конечно. Конечно, предательство элит. Ну а что? Но пока вот наши элиты ничего вроде не дрогнули. Народ тоже не дрогнул. Стоим, ну надо же что-то делать, надо же что-то делать. Мы же не Венесуэла, мы же не хотим, вот так, чтобы инфляция по 1 300 000% у нас была, правильно? Нам нужно что-то делать. А вот что делать, не знаю. И я, честно говоря, над этим голову ломаю каждый день. Вот сейчас будет смешно. Я серьезно, я сижу каждый раз, еду в машине и думаю, а что такое надо сделать, чтобы в России начала расти экономика? Что такое надо сделать? И дальше я себя начинаю винить. Эх, не то образование я получил, потому что ничего отдельного предложить не могу. А как же поступить? Что же сделать? Как реально сделать так, чтобы Россия была одним из самых мощнейших государств экономически? Вот как это сделать? Я не знаю, отвечаю я вам, дорогие друзья. Я не знаю. Вот. Но я знаю, что если этого не сделать, у нас может ждать страшное будущее. А я не хочу страшного будущего для своей страны. Я хочу светлого будущего для своей страны. Я хочу, чтобы мы победили. Я хочу, чтобы мы были главные. И поверьте мне, во мне нет вот этого ощущения, что «Ой, давайте дружить с Америкой». Нет, я знаю, что дружить с Америкой не получится. Я говорю о том, что надо просто победить. Но как? Где эти внутренние ресурсы взять? Как их куда направить? Что должно произойти? Что должно произойти, чтобы в конце концов люди в стране, я имею в виду простых людей и политиков тоже, да, депутатов всех, вдруг осознали, что страна и положение дел в стране зависит от них? Вот что нужно сделать, чтобы люди все в России почувствовали ответственность за свою страну и поняли, что если так относиться к экономике, как мы сегодня относимся, это может грозить нам чем-то не очень хорошим. Чем-то не очень хорошим. Я не хочу ничего плохого, понимаете? Я хочу хорошее. Как так сделать? В современном мире нельзя строить полностью изолированную экономику, говорят мне. А наш президент не справился, говорит, пишет Элементал. Ядерное оружие не при президенте изобрели, на нас и так никто бы не напал. Вывод сам напрашивается. Напал бы. Как не напал бы? Если бы ядерного оружия не было, нас бы порвали как Сирию. Как тузик-грелку, моментально. Я удивляюсь, как в 90-е не попилили все эти ракеты. Это вообще, это для меня вообще фантастика какая-то. Я не понимаю, почему и как в 90-е удалось сохранить вот эту ядерную триаду. Это потрясающе, потому что если бы не сохранили, все, уже нам был бы конец, вы понимаете? Мы держимся на нашей великой армии, на нашем великом ядерном оружии. Что делать с экономикой? Так, ладно. Говорят, что Северный поток? Северный поток 2, да. Турецкий поток, да. Даст ли нам это такой прирост экономики, который бы... про Китай даже новости читаешь, удивляешься. И вот снизились темпы роста китайской экономики. В этом году всего 6%. Всего 6? Хоть бы у нас был рост в 6%. 6%! Всего! Они говорят, всего, замедлились. И прям думаешь, эх, как же так замедлились-то темпы роста-то китайской экономики? Что делать? Серьезно, искусственный интеллект нам, может быть, действительно нужен. Вот у нас многие серьезные люди высокопоставленные говорят, искусственный интеллект. Вот сейчас надо технологии искусственного интеллекта. Вот Садовничий выступил, говорит, у нас, значит, в МГУ полно людей, которые способны изобрести эту технологию, внедрять ее, и мы будем первыми в мире. Президент об этом говорил. Не знаю, и что, я не понимаю. Ну хорошо, искусственный интеллект поможет нам или нет? До 6% АЭС, говорит. Да, упал до 6%. Вы поняли, да, о чем я говорю? То есть у китайцев дичайшая экономика. Ну понятно, что она вот зависима от американской. Вот, гады американцы, а все на себя, конечно, они запитали. И, знаете, я с ужасом иногда прихожу в кино или иду по улице или еще где-то и понимаю, что, боже мой, американцы победили весь мир уже. Знаете почему? Потому что мы все едим американскую пищу. Нет, я сейчас серьезно, я сейчас не говорю, что «а идите пейте квас», но давайте оценим положение вещей. Едим американскую пищу, серьезно, абсолютно. Носим одежду, которую, ну, делают-то китайцы, конечно, может быть, еще какие-то другие страны, но, тем не менее, это такая американская одежда, джинсы там все, да? Мы одеваемся, как это было придумано американцами. Мы смотрим американское кино, мы играем в американские игры на компьютере, у нас американские технологии в виде телефона, все американское, американская музыка, рэп весь этот, который пришел из Америки, все вообще, и ладно бы только у нас, во всем мире так, ну только если есть какие-нибудь, может быть, арабские страны, в которых там вообще ничего, и это уже даже страшно говорить, не знаю, и то, наверное, нет. Поняли, что произошло? Американцы вообще везде. Вообще они всех победили. Что делать, ребята? Нам что-то надо делать. Нам что-то надо делать. Потому что если так будет, как сейчас, то все, можно действительно лапки кверху. Что-то надо делать. Хорошо, мы обеспечили себе военную безопасность. Это хорошо. Дальше, как мы проведем свою культурную экспансию вовне? Вот как мы ее проведем, если наша культура, черт побери, вся американская насквозь уже? Вся! У нас что своего есть-то? Как мы будем проводить экспансию? Что нам делать? Дайте нам команду, мы готовы. Что делать? И я не понимаю, что. И я думаю, что корень вот этого непонимания того, что делать, заключается в том, что мы... И не собираемся ничего отличного от американцев делать в культурном плане. То есть, да, мы говорим о культурных скрепах, о духовности, какой-то особенном пути России. Но посмотрите, мы в культурном плане давно хотим стать Западом. Мы просто ему подражаем, и все, мы все калькируем. Включаешь телевизор, и там «Вечерний Ургант», калька, «Камеди Клаб», калька. Все калькировано, «Голос», калька. Все вообще взяли у Запада. Все телешоу, все радиошоу, все, кино, все. Мы ничего свое-то не хотим даже делать. Почему? Что, в чем проблема? Денег дать нужно людям или что? Чего не хватает-то? Как сделать так, чтобы наше, то, что у нас создано и нами придумано, пошло в мир? Понимаете? Чтобы началась культурная экспансия, чтобы все вдруг начали ходить в кокошниках. Вот как это сделать? Может быть, кто-то знает ответ. Я его не знаю. И меня это пугает и беспокоит. И я по этому поводу очень расстраиваюсь, потому что я понимаю, что мы живем свою жизнь тихо, мирно, потихонечку живем свою жизнь. И потихонечку, тихо, мирно наблюдаем за тем, как определенная нация доминирует на планете. Неудобно, неприятно, обидно. Хочу, чтобы мы были на равных. Хочу. Как? Как? Помогите. 7373-948. Подскажи, вот как? Кто-нибудь знает? Ну вот кто-нибудь знает как? Честно, ничего не жалко. Вот вообще ничего не жалко. Скажите, как? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, добрый вечер. Ну, это уже нет простого рецепта, да, подсказать. Это многофакторное, это как сражение. Есть мир, огромная система, да, там экономика.
Но вам не кажется, что мы какие-то, мы как никак не можем понять? Как будто бы мы какие-то флегматичные, мы какие-то замороженные, мы Алексей, вот сидим и не понимаем, что надо действовать.
К космосу имею отношение, да?
Да.
То же самое. только америкосы решили такие, мы летим на Луну, наши такие, о, тоже, давайте на Луну, американцы такие, делаем супертяж, наши такие, о, да, да, надо делать.
Делать супертяж, супертяж надо.
То же самое, обезьяничные полные. Вот ну, почему? Почему?
Не знаю, хотя, не знаю, я не понимаю, я не понимаю.
Наши вот по современному уровню захотели на Луну, вот сами просто, да, лет за пять наши бы там оказались. Вот то, честно говорю, 5 лет. И это даже в 90-е годы возможно было. Нет, не летели. Почему?
Не знаю. Я не знаю. А он, Дмитрий Анатольевич, сказал накануне, что не надо заниматься космическим прожектерством. Вот к слову. Типа, надо, не надо им заниматься. Ну как не надо? Ну как не надо? Надо! Надо! Мне это не нравится. Мне не нравится, что мы проигрываем. Мне не нравится. Хорошо, что в военном плане. Не, вот в военном плане держимся, молодцы. Это очень хорошо. Но в культурном, боже мой, где мы вообще? Вот это вот, даже вот, скажи, Никита Михалков, да, вот, и все время оскароносный режиссер российский. Вот мы, вот это поклонение Оскару везде, да, вот их наградам, их взгляду. Черт побери, мы все-таки понимаем, что они это центр. Понимаем, мы это признали. Мы это признаем, что они центр. И как будто бы даже не хотим этого уже менять. Вот есть такое ощущение, и поэтому все такие вот флегматичные, расслабленные такие. Ну и ладно, ну и пусть, ну центр и пусть, ну и ладно. Ну и что? Ну и ладно, ну и Капитан Америка, ну смотрим, ну Капитан Америка, что, классно нарисовали, классно сняли, интересное кино, Первый Мститель, да-да-да. Все. Понимаете, вы чувствуете это или нет? Вы чувствуете это или нет? Я не вижу желания бороться. Вот серьезно, я не вижу в людях желания бороться. Бороться за место русского человека на планете Земля. Вот не вижу. Я вижу желание там, заработать, жить хорошо, а еще что-то. А вот так вот посоревноваться со всеми другими, не вижу такого желания. Почему? Я, может быть, плохо смотрю. Может быть, русские люди хотят, да им не дают. Не понимаю. Где вот это желание быть лучшими в мире? Где оно? Почему оно пропало? Ну где оно? Черт побери, где оно? Я его не вижу. Не надо бороться, место уже есть, пишет 14-й. Так сегодня есть, завтра нет. Посмотрите на Монгольскую империю, посмотрите на Римскую империю, потом Западно- и Восточно-Римскую империю, Австро-Венгрию посмотрите, Германия посмотрите. Ну вы так посмотрите на империи, которые существовали на карте. Вы думаете что? Вы думаете, что Россия сама себя сохранит? Россия — это вы! Россия — это вы! Россия — это народ России! Без народа нет России, потому что некому будет эту землю держать в своих руках. Ну не, вы представляете, вот просто представьте, завтра, например, исчезает русский народ. Улетает на другую планету. Мы все сели в ракету и улетели на другую планету. Будет Россия? Не будет. Ее не будет. Потому что она только благодаря вам и существует. Но я вижу у вас такие настроения, которые меня наталкивают на мысль, что вы устали. Устали. И вам не хочется существовать. Вам хочется действительно улететь на другую планету. Вы устали соревноваться? Вы устали быть... вы устали пытаться доминировать? Вы устали быть дерзновенно чего-то добиваться? Вы устали, русские люди? Или что? Я не понимаю. Похоже, что устали. А как вас воодушевить? Как вас воодушевить? Что, деньги? Вот деньги, да? Не знаю. В 90-е просели, теперь догоняем. А армию подняли и культуру поднимем, пишет Иван. Ну, Иван, я каждый русский фильм в прокате встречаю аплодисментами. Вот я вам серьезно говорю, я так радуюсь. Сейчас говорят, вот этот фильм Т-34, его ругают многие. Ну, собрал что-то в прокате, серьезные какие-то суммы денег. То есть люди хотят. Я вижу, что, а, все-таки да, в людях есть желание посмотреть свое. Люди хотят свой телефон наш российский, понимаете, находить с него. Они хотят, на самом деле хотят. Хотят свою хорошую российскую машину, автомобиль, ездить на нем. Но почему не делаем сами? От кого мы это ждем? Мы все время ждем от кого-то. Мы все время ждем, что кто-то для нас что-то сделает. Но кто это? Кто эти народы? Все народы пекутся о своем счастье. Да? Они о себе думают. А о русском народе только русский народ и должен думать. Больше никто. Так что мы ждем-то? Мы кого ждем? Мы так не дождемся. Ничего вообще. Мы только дождемся, что все будут впереди, а мы сзади. Зачем нам это надо? 19.00 новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, четверг, январь, день 24. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот очередная чиновница со странными заявлениями, некая Елена Писарева. Давайте про нее вам расскажу, просто чтобы вас развлечь. Итак, спикер Новгородской областной думы Елена Писарева заработала за 2017 год, доходы ее раскрыли, 2 миллиона 145 тысяч рублей. Так, 2 миллиона 145 тысяч рублей. Ну, так, скажем, не очень много она и заработала. Помимо этого, как уточняют, у депутата есть квартира площадью 84 квадратных. Все понятно, она нищая. Дальше. Писарева стала широко известна своим заявлением, что после 30 лет женщина понимает, что ей деньги уже не нужны, а нужен малыш. Итак, ей 52, кстати, она прокомментировала... принятый в регионе закон, по которому выплату по рождению первенца положены только женщинам не старше 29 лет. Речь идет о поощрении в размере 100 тысяч рублей. Ага, если вам больше, то как бы, поощрения не будет. Потому что... в администрации губернатора Новгородской области пояснили, что документ призван стимулировать рождение детей в молодом возрасте. Ну, ясно. Ну, а да, немножко все-таки ее слова переначали, как я понимаю. Но... Че я буду адвокатом этой женщины, я не понимаю, зачем мне это? Не надо. Я думаю, что она не звонила мне и не предлагала стать ее адвокатом, поэтому я и не буду. Формулировка гнусная абсолютно. Откуда их хоть берут? Кого? Детей или таких представителей власти? Так наши властители, наши деньги тырят. Нужна смена власти, пишет 14-й. Боже мой, 14-й, ну почему так все тупо? 14-й, почему так тупо? Давайте 14-й, пока коротко, просто короткий ответ. Например, вы говорите, наши властители деньги тырят, нужна смена власти. Приведите мне пример, когда смена власти привела к тому, что переставали тырить. Вот просто приведите мне этот пример. Нет такого примера. И сейчас мне обязательно появятся люди, которые начнут рассказывать про Советский Союз. Ну да, и потом они будут утверждать, что Советский Союз, элита советская, да, политическая, жила точно так же, как обычные люди. Ну там, ну и вот много всякой такой вещи начнется, я буду с ними спорить там, до умопомрачения. Ну, я же спрашиваю, как сделать жизнь лучше, понимаете? Я спрашиваю сам себя, я спрашиваю вас, может, вы знаете, может быть, вы видите, вот как бы, что бы мог сделать Леша Гудошников, чтобы вот у всех у вас жизнь бы, вот, ну, денег в кармане бы у вас побольше было, что бы я мог сделать? Вот я об этом думаю, вы мне рассказываете про продажных чиновников, что я это не понимаю, дурак, что ли, или что? Значит, мне 5 лет, вы мне рассказываете про продажных депутатов, ну, дальше что? Дальше-то что? Ну, люди идут к определенным постам, зачастую ради того, чтобы воровать и зарабатывать. Так было везде и всегда, и во всем мире. Все. Но люди идут за властью. Зачем? Потому что власть соседствует с финансами. Правильно? Во власть, не за финансами, идут только фанатики. Я могу поручиться только за одного человека, который, придя во власть, вот один человек, придя во власть, отказался бы вообще от денег. Это я, все. Но вы мне никогда не поверите. Раз. Два. Я не вряд ли стану руководителем какого-либо государства. Правильно? Вы не поверите никогда. Я бы с удовольствием, прям отказался бы от всего, лишь бы только надрать жопу американцам. Просто из принципа. Вообще, я не люблю проигрывать, меня раздражает проигрывать, я ненавижу проигрывать, мне не нравится быть вторым, третьим, десятым, мне это не нравится и никогда не нравилось. Я вообще таков, у меня склад такой, поэтому я готов был бы многим пожертвовать ради того, чтобы, о да, мы надрали задницу всем, но как это сделать? Как это сделать? Никто мне не дает рецепта. Мне все время начинают говорить про какую-то власть, которую надо менять. Как будто после этого появится какая-то такая власть, которую не надо будет менять. Вы меняли власть в начале 20 века, в конце 20 века. Все время меняете эту власть. Вон, хохлы поменяли власть. Че дальше-то? Ничего, ничего. Значит, это не путь. Путь какой-то другой. Какой? Что нужно сделать? И только, пожалуйста, не рисуйте мне путь в 100-150 лет, нарисуйте мне путь хотя бы в 30 лет, чтобы я мог уложить это в свою жизнь. Как мне с умом потратить жизнь, чтобы вы такие потом сказали: «Ох, Леша, молодец, для нас сделал, для Родины постарался». Вот что надо сделать-то? Не могу придумать! Вы не поверите, не могу придумать. Тупик. Заработать бабок? Ну, заработал я бабок. Заработать бабок, раздать бабок? Допустим, что это изменит? Ничего. Ничего. То есть нужны механизмы, которые позволят всем вместе зарабатывать бабки и их тратить. Тогда это повысит общий уровень финансовый. Только так. То есть просто взять сейчас, например, вот у нас есть олигархи. Понял, да, хорошо. Допустим, я возглавил государство. Я взял за задницу олигархов, из них вытряс деньги, их мы повесили, все порадовались, эти деньги я раздал бедным. Все. Нет олигархов, но и богатых. Никого нет. Все просто профукали эти деньги, они никуда не пошли. Все как были нищими, так и остались. Получили по рублю или там по 100 рублей каждый. Вот вам от олигархов. Все. История закончилась. Это не приведет к развитию, понимаете? Не приведет. А что должно произойти, что нужно сделать, чтобы пошло развитие, понимаете? Какая история? Скачкообразная. Я понял, как это делал Сталин. Сталин это делал непопулярными методами. Коллективизация, индустриализация. То есть без спроса вообще никого никто не спрашивал. Просто загнали в колхозы людей. А потом сказали: так, ты идешь, строишь завод. Погнал! Вперед, великие стройки. Но я просто могу, пытаюсь себе представить, как это сделать в 21 веке. Это нереально. То есть вот сейчас вас взять и вытянуть вас из офиса и заставить строить... какой-нибудь бам, но это невозможно. Это невозможно. Вы взбунтуетесь. Взбеленитесь. Все. Невозможно вас вытащить. Что, какие-то жесточайшие репрессии? Не получится тоже. Кранты. Я не знаю, что делать. Как? Основная сила России — это ее народ. Как сделать так, чтобы этот народ в едином порыве вывел Россию на лидирующие места в мире? Как это сделать? Первое. Заставить. Так делал Сталин. Жестко, рукой прям жестко взять просто и заставить. Кого-то расстрелять, кого-то под страхом расстрела заставить работать. Ну, вы поняли. Разогнать всю оппозицию к черту вообще просто. Такая хорошая какая-нибудь военная диктатура. Мобилизационная экономика, военная опять же, и все, и погнали. Никого никто не спрашивает. Пинком под жопу строить и делать великие дела. Запускать человека в космос. Поняли? Первый вариант. Второй вариант. Его нет! Его нет! Или каким-то образом должен появиться человек, или это не человек должен быть, это должен быть бог. Реально бог. Который придет и скажет: ну что, ребята... И вдохновит словами так, что люди скажут: да действительно и правда, слушай, давайте разочек в жизни сделаем вот сами, возьмемся да сделаем нашу страну великой, все вместе, давайте сделаем, да, давайте, ребята, все, чем мы сидим, смотрим вечерами там сериалы дома, какой-то хренью занимаемся непонятной, множим бессмысленность нашей сущности вообще, мы зачем? Мы зачем родились и зачем мы умрем? Мы вообще зачем коптим землю? Вот так вот. Но такого же не происходит. То есть вот так вот призвать людей, эй, давайте, ничего не произойдет. Потому что в сегодняшнем мире, да и всегда так, наверное, было, действует только один способ. Как? Вот я это знаю просто. Почему я это знаю? Потому что я это видел собственными глазами. Я это понял еще на модели, которую создал Мавроди и прочие люди. То есть люди готовы что-то делать, если ты им обещаешь больше, чем они вложат. То есть не сказать, эй, вы сделаете, и после этого будете жить как в раю. Тогда еще может быть. Или вложил рубль, мы тебе дадим 2 в ответ, или 10. Вот тогда человек вложится, тогда он что-то сделает. А так вот просто добрым словом всем вместе взяться, куда-то пойти. Ну, какой-то дебил нам вещает, какой-то тимуровец вообще, что, больной что ли? Гудошников просто приболел, у него какая-то такая температура. Хворь какая-то у Гудошникова. Он что нам лечит здесь? Он нам рассказывает, что мы тут должны... Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Ну кто? Ну это несерьезно, слушайте. Ну это несерьезно. Он что нас собрал здесь? Это собрание, партком. Что он делает-то вообще, этот Гудошников? Он что нам втирает, да? Вот, ну сейчас вот такое ощущение, правильно? Ну если не мы, то никто не сделает. Я поэтому я не знаю, как вот так сделать. Как? Я не бог, понимаете, в чем дело? И не пророк. Я вас никогда не смогу убедить быть, как бы сказать, не убедить что-то сделать хорошее, безвозмездное для страны, там, ну, у меня не получится. Я не могу убедить чиновников, я не могу убедить депутатов, я никого не могу убедить, олигархов. Я говорю, когда, вот просто, ну, хоть раз бы это дошла мысль до них, ну, хоть раз в жизни. Никогда она не дойдет, объясняю. Сижу в эфире и говорю, вот бы здорово было, чтобы наши олигархи перестали соревноваться бессмысленными яхтами и золотыми туалетами, а стали соревноваться своими крутыми делами. Крутыми делами – это как соревнуются те же самые богатые люди в США, создавая какие-то интересные проекты. Вот этот чертов Илон Маск, ненавижу его, ненавижу. Не потому что он плохой, а потому что он не здесь. Поняли? Поэтому я его ненавижу. Я ненавижу его, потому что я смотрю и думаю, черт побери, но почему у нас богатый человек, достигнув этого богатства, не хочет реализовать какой-то проект, который бы его прославил на весь мир? Допустим, полет на Луну. Почему ему хочется золотой унитаз и гадить в этот унитаз, и жрать эту икру? Ну почему Захарченко положил 9 миллиардов в квартиру? Идиот! Ну, а кто эти люди, которые его крышевали, и на кого он работал? Ну, почему так бездарно и тупо и неинтересно? Ну, что вам от этих замков? Вы помрете, вы смертные, вы же умрете все равно, все. Все умрете. Никто и никогда, внимание, меня не услышит. Ни вы, ни они, никто. Я как дебил сижу и сам с собой разговариваю. Изо дня в день. Вот что происходит, поэтому я ненавижу себя, потому что я понимаю, что это все бесполезно, это просто разговор с самим собой, изо дня в день театр одного актера, идиота, Леши, ё-моё, 7373-948, телефон прямого эфира, вот какое ощущение у меня создается, а какое оно еще может быть? Святой Илон Маск говорит, да, ой, дай сказать, или боишься, чего я боюсь-то, чего может такого сказать, чего мне было бы страшно, я не понимаю, господи. Говорите 93-й сколько угодно. Вы не можете ничего такого сказать, чтобы мне было страшно, потому что, ну, а чё? Чё бояться-то? Ну, смерть нас все равно всех сравняет. Великий уравнитель смерть придет к нам, неизвестно когда и во сколько. И каким образом. Мы все помрем все равно. Чё мне бояться-то? Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Алексей. Меня да. Денис зовут.
Да.
Ну, я с вами согласен, да, оно прорыв нужен. Но давайте как бы откровенно скажем. Вот если бы вам или мне дали те же 9 миллиардов Захарченко, мы что, вложили их куда-то бы?
Они я не знаю. Я вообще не понимаю даже, что с ними делать.
Замки, ну...
Я честно признаюсь, я даже не знаю, что делать с этой суммой денег, потому что я никогда такими суммами не распоряжался. Ну, поэтому значит, я и не говорю «дайте мне». Поэтому я говорю, ребята, у которых есть, они умеют распоряжаться, распорядитесь еще, может быть, вот такой вариантик существует, ну как-то что-то сделайте такое интересное для всех. Ну вот так вот, фантазию, давайте включим фантазию. Можно я буду таким, не бизнес-гуру, но просто фантазером, который приходит к богатым людям и говорит, слушайте, мне копейки не надо вообще, ни одной, мне ничего не надо. А вы не могли бы вот как бы что-нибудь такое сделать? отчего весь мир бы сказал, ах, вот это, и там можно через запятую, я не знаю, какой-нибудь он, пускай будет Петров, какой-нибудь олигарх Петров, и весь мир сказал, ах, олигарх Петров. Вот это да, вот это матерый человечище. Да, о нем сложат легенды. Да, он будет жить в веках. Вот это мужик молодец. Вам правда не интересно остаться на страничках истории? Вам правда не хочется в учебник истории? Эй, вы же богатые люди, вы серьезные. Неужели вам интересны все эти проститутки, наркотики, алкоголь? Эти деньги, это пустой звук вообще. Это звон, который закончится вместе с вашей смертью. Просто закончится и все попилится. Ваши дети или внуки это уже все потеряют, обязательно. Ну неужели вам не интересно войти в историю, черт побери, тем более, что у вас есть ресурс? Ведь на фоне разрушения Советского Союза и той приватизации, которая происходила, в ваши руки попали ресурсы, которые в мои руки не попадут. Не попадут. Сейчас в какой бы ситуации в России ты ни находился, перераспределение вот этих средств уже произошло, и произошло оно в 90-е, все. И я к вам как сынок, понимаете, сынок, говорю, отцы! Ну неужели вы не хотите войти в историю? Неужели вы войдете в историю, как люди, которые купили себе золотых унитазов? Неужели это так интересно, а? Ну правда, это так клево, что вы купили себе золотых унитазов, и у вас дома по 3000 квадратных метров, они вам даже не нужны, вы не ходите в них, вы не знаете, что в них. Ну это так тупо. Это так неинтересно. Это как строить две виллы возле одного озера в Италии. Понимаете, что это дебилизм? Это какая-то ограниченность. Зачем? Зачем? Хоть что-то. Мне не хотят. Ну, хотят просто деньги потратить. Ой, как интересно. Ну и что, и какая разница? Я знаю, что денег много не бывает. То есть, если ориентироваться на деньги, то будь у тебя миллион, 2 миллиона, 10 миллионов, 20 миллионов. Никакой разницы. Ты найдешь, куда эти деньги потратить, и все время будешь ориентирован на деньги. И твои потребности всегда растут быстрее, чем твои доходы. Всегда. По-другому не бывает никогда. Это просто не бывает. Я не видел ни одного человека, который бы сказал, о, все, хватит денег. Никогда. Еще золото. Вот вы знаете, да, эту историю про антилопу золотую? Янукович вошел в историю с золотым батоном, Георгий говорит. Ну вот понимаете, да, Георгий, меня? Вот понимаете? И ведь ресурс есть у людей. Ладно, я просто сижу, дурак, у меня ресурса нет, у меня в руках ничего нет. Я кто? Я нищий дурачок какой-то. Ходит здесь что-то на радио, бу-бу-бу, бу-бу-бу, шут. Алексей Блаженный. Вот, там вот собор Василия Блаженного, а это Алексей Блаженный сидит на радио и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу языком мелет. Какие ресурсы в моих руках? Что от меня зависит? Да ничего, тьфу вообще. Тьфу. Единственное, что могу тут распинаться сидеть. Правильно? Правильно. Но есть же люди, которых я не могу понять. У которых в руках все. У них в руках все. Они реально сильные. У них правда есть ресурс. И почему бы не использовать этот ресурс таким образом, чтобы войти в историю? Иначе ведь это неинтересно, иметь ресурс и не войти в историю. Какой смысл было иметь этот ресурс? Зачем? Хватит и меньших денег, чтобы жить приятно, не впроголодь. Миллионы в месяц рублей хватит вам, чё вы? Миллион в месяц рублей, копейка, пф, вообще, не зарплата даже вообще. Чё это такое, что доход, что ли, миллион в месяц рублей? Хватило бы с головой. Гулять, пить кофе, есть чё хочешь. Купить какую-нибудь машину себе, квартиру так где-нибудь в центре взять постепенно. Хватило, миллион в месяц, всего миллион. Зачем вам миллиарды тогда? Вы не умеете их использовать, вам не интересно. Отдайте мне. Я попытаюсь что-нибудь такое сварганить, чтобы все сказали, о боже мой, что он сделал? Может, не получится, конечно, но я хотя бы попытаюсь. У нас у всех есть ресурс, но надо работать, но мы не хотим, пишет 93-й. Хотелось бы, чтобы нам, как бы вам сказать, нам, не совсем умным, умные подсказали, как именно и в какую сторону работать. Понимаете, если мы сейчас все пойдем, вот как некоторые мне пишут, не очень умные люди. Отойди на завод, гни трубы, че их гнуть? Кому они нужны? Это как шить левые перчатки, вне зависимости от того, шьет ли кто-то правые перчатки. Вообще всем по барабану. Не-не, конкретно обозначили бы нам, куда идти, что делать, куда вложить, как бы, какую сферу развивать. Ничего же не понятно. Ну ничего не понятно. Какую сферу развивать, куда идти, куда вложиться, где открыть, не знаю, бизнес, не бизнес. Что делать-то? Кого воспеть, в конце концов, просто скажите, кого воспеть? Вот я могу воспевать. У меня есть такая, такой ресурс, мне даден ресурс воспевать. Кого воспеть? Скажите, кого? Трактористов воспеть? Воспою. Они нам нужны сейчас, трактористы? В них вся проблема. Если будет больше трактористов, мы будем лучше жить, скажите. Или там нефтяников воспеть? Я буду воспевать нефтяников. Если это поможет стране. Кого воспеть? Кому оды здесь, как Ломоносов, вот Елизавете, вот здесь вот сочинять? Кому? Как помочь? Не знаю. Вообще не знаю. И никто ничего не говорит. Ох уж эта взрослая самостоятельная жизнь. Какой ужас. Как было хорошо в школе. Вот, произошел тот момент, когда я начал хвалить школу. Когда ты просто знал, что за пятым классом идет шестой, потом седьмой. И для того, чтобы тебе сдать там экзамены, тебе нужно приходить столько-то, такая-то должна быть посещаемость. То-то. Как было хорошо. В институте то же самое. Было понятно, правила игры были. А во взрослой жизни нет правил игры. Нет правил игры. Их никто не устанавливает, поэтому неизвестно, как добиваться целей. Потому что непонятны сами цели. А вот нам бы сказали, вот 5 лет так, и тогда будет то-то. И мы бы этого за 5 лет добились. Условная 5-летка. Приложил бы усилия. Ну, а почему нет? Так Джугашвили была гражданская война, тебе сначала надо будет в какой-то войне победить, а уж потом коллективизация и все остальное, пишет Бату 21. Нет. Нет. Ага, майские указы есть, пишет Молот. Да. Видимо, этого не достаточно или что? Чего народу не даешь высказаться, сам болтаешь и болтаешь, ларек-марек. А чего народу сейчас мне... Ну, высказывайтесь, народ. Вот мне так нравится. Чего народу не даешь высказаться? Наболело у меня. Вот хочу вам рассказать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, большое спасибо,
да,
за концерт.
Да, пожалуйста.
Очень приятно слушать. Вы настоящий комсорг советского времени.
Вот видите, вот мне все время так говорят, а я их даже не видел в глаза. Спасибо большое. Я их даже в глаза не видел. Я их даже в глаза не видел, но у комсоргов был админресурс. Не забывайте, у меня его нет. Вот чем мы отличаемся. Поэтому комсорги с админресурсом. Как бы вам сказать? Комсорг, да? Комсомольский организатор, да? Комсорги с админресурсом. Это люди алчные, а я вот... Нет. У меня же нет ресурса. Я же не могу вас вывести на, там, не знаю, какую-то линейку и сказать, у нас ЧП. Такой-то слушатель не хочет развивать. Хей-хей-хей, туда-туда-туда. Не могу. Я лишь могу... Не знаю, что я могу. Сказать то, что я чувствую. Вот я это чувствую. Я чувствую, что я не понимаю, как сделать так, чтобы мы были первыми в мире. Я не понимаю. А вам хочется найти комсорга, там, не знаю, еще кого-то. Кто тут меня здесь называет комсоргом, кто-то еще как-то называет, не знаю, агитатором там еще. Не. Че, какой смысл агитировать вас, если нет у меня админресурса? Если я не могу вас прищучить. Вдохновлять? А на что вдохновлять? Я же вас на что-то должен вдохновлять. То есть я же должен как сказать? Я, допустим, и все будет хорошо, если вы пойдете планом партии, да, а у нас там 5-летка, бо-бо-бо-бо-бо. То есть понятно было комсоргу, что делать. Мне-то непонятно. Что делать-то? Что нужно сделать? Вот я вам должен дать, поставить задачу. Комсорг я, да? Так я не могу поставить задачу, потому что задачи-то нет. Ну, ее нет. Какая-то есть 5-летка, что-то есть. Нет, ничего нет. Поэтому я, единственное, что я могу сказать, эй, вперед! А вы такие, ну, хорошо, хорошо говоришь, куда вперед? Я говорю, не знаю. Вы говорите, ну, тогда мы на месте постоим, потому что ты же не знаешь, куда вперед. А? Классовая борьба, пишет восьмой. С кем? Что она дает? С каким классом вы хотите побороться? Не понимаю вас. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, привет.
Да.
Добрый вечер. Вот да. Такой Гудошников мне нравится. А теперь можно я тоже порассуждаю?
Да, давай.
Вот вы сказали, отжать богатым и отдать бедным. Ну, богатых отдать бедным. Ну, бедным не надо отдавать, им всегда мало будет. Надо как... ну, в России всегда должен быть сильный правитель. Это исторически подтвердилось, правильно?
Ну, допустим, да. Вот я это понял. Дальше-то что
и
делать?
Вот 30 лет, вы сказали. Вот отжать у богатых и вложить в наукоемки отрасли. Вот как раз плоды будут через 30 лет.
А можно так сделать, чтобы не отжимать у них, а каким-то образом им нашептать на ушко, и они скажут: ух ты, прикольно, чем мы раньше так не
ну,
делали?
Ну, это не нет? наш путь, у нас не демократия.
Как бы. О, не можем мы нашептать.
За всю тысячу лет Руси с киевских времен, ну, не получается. Должен быть сильный правитель, который должен отжать и вложить.
То есть опять надо вот репрессии, угнетение, там, раскулачивание, вот это должен делать правитель в России. Ну, не знаю. Может, меня все-таки кто-нибудь из серьезных людей услышит, у кого ресурс есть. Ребят, сделайте что-нибудь классное. Я готов помочь, поддержать всячески. Что-нибудь классное, что-нибудь интересное. Полет на Марс. Я хочу полет на Марс. Я хочу, чтобы русский человек первым оказался на Марсе. Давайте сделаем. Черт, пофигу, сколько это будет стоить. Все равно вообще. 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Ну, давайте вернемся к тому, что происходит в Венесуэле. И вот здесь интересная история. Почему новости идут срочные, да? Совбез ООН соберется по вопросу Венесуэлы в субботу, Поспред ЮАР говорит. Дальше. Президент России провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Это Кремль сообщает, и я это читаю с РИА. Дальше еще. Президент наш выразил поддержку законным властям Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Вот как, в чем заключается позиция Кремля. Ну, в общем, я вам говорил, что она примерно такая будет. Дальше. Президент беседы с Мадуро подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права. Это еще одно заявление, которое идет у нас. Какое извне, пишет Дэн-Дэн. Дэн-Дэн, не будьте вы наивным человеком. Объясняю. Смотрите, да, это как бы наш тайный внутренний, внутрироссийский разговор. Мы здесь внутри с вами на кухне говорим. У вас есть государство, допустим. В этом государстве есть определенные силы, которые с вами сотрудничают. Вы рассчитываете, что эти силы долгое время будут править этим государством и вкладываетесь в определенные проекты, вкладываете свои деньги. Вдруг оказывается, что появляется другая сила, которая, опасность которой, появление опасности, да, которой вы недооценили, возможно, стратегически недооценили. И появляется возможность такая, что ваш сторонник потеряет власть, и появится другой сторонник во власти, другой страны. Ну как и что вы будете говорить? Вот я вам задаю вопрос, Дэн-Дэн. Вы выйдете с трибуны и скажете: народ Венесуэлы освободился, освобождается от Мадуро, мы поддерживаем нового президента Венесуэлы. Вы же понимаете, что вы теряете деньги. Вы же понимаете, что приходит человек, который все, не ориентирован на Россию. Вы понимаете или нет? Дэн-Дэн, вот из этого исходите, пожалуйста. Вы себя просто берите, вот, допустим, да, вы поймите, это вы здесь сейчас вот свободный художник, вы себя представьте просто главой государства, и все. Просто вы сидите, у вас есть человек, который с вами взаимодействует, его сейчас могут убрать, и появится тот человек, который собирается взаимодействовать не с вами, а с американцами. Что вы будете говорить? Вы будете говорить ровно это же. А? Гуайда в Америке учился, все понятно. Да, причем, говорят, учился там же, где учился Саакашвили. Да это понятно все, это все ясно. Это все ясно. Ясно также, что в Венесуэле плохо жить. В Венесуэле плохо жить, там все нищие. Страшно нищая страна, ужасная. Погрязшая, да, в нищете и криминале страна. Все. Уличная преступность ужасная. Каракасе. Все это знают. Вот и все. Это всем понятно. Но этой ситуацией можно пользоваться, можно не пользоваться. Естественно, когда видно, что люди вываливаются на улице, можно проигнорировать это. Я имею в виду извне. Вот, например, где-то в какой-то стране что-то происходит, мы просто это игнорируем и в сторону отходим. Но если ты интересант происходящего, да, один из. Естественно, ты не можешь это проигнорировать и не будешь это игнорировать. Особенно, если это рядом где-то более-менее с тобой. В случае с Америкой, во-первых, у них есть интересы, это понятно. Это их задний двор. Да? А, ну и они вообще не молчат по всем вопросам, которые происходят в мире, потому что они все еще думают, что они там мировой гегемон. Может быть, это и правда. Вот и все. А в нашем случае нам интересен Мадуро, вот, потому что он с нами взаимодействует, а другой не будет взаимодействовать. Все. И мы говорим, американцы, естественно, поддерживают эту всю историю, и неправильно это вмешательство во внутренние дела. Американцы говорят, мы никаких вмешательств во внутренние дела у нас нет. Может быть, абсолютно зеркальная история с нами, американцами, допустим. Но обычно так получается, что история именно такая, как сейчас. Так народу Венесуэла ровно жгли флаги США и России, видос на Ютьюбе, пишет Молот. А, мало народу Венесуэлы ровно жгли флаги США и России. Да они могут хоть чего жечь. Хоть наши флаги, хоть американские. Они от этого лучше жить не будут. Мне вообще мало интересно, что там народ Венесуэлы думает. Я вам сейчас серьезно говорю, без обид. Если кто-то есть из Венесуэлы, пусть не обижается на мой жуткий цинизм. Я понимаю, что это жуткий цинизм. Но я вам сейчас рассказываю, как русский человек русскому человеку. Нам Венесуэла интересна, как партнер торговый, этого может не стать. Нам Венесуэла интересна как военный партнер, в принципе, туда могут Ту-160 наши летать, а может быть теперь не будут летать, и все. Вот что нам интересно. А это для внутреннего пользования, я просто вам говорю. А для внешнего пользования существуют другие формулировки и другие смыслы, которые мы будем транслировать. Что мы за народ Венесуэлы, за там власть, легитимную, попытки переворота, которые осуществляются извне, решительно осуждает Россия, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Американцам интересно ресурсы, которые есть в Венесуэле, убрать военную угрозу, которую представляют там, например, наши Ту-160, если они туда летают, вот. Убрать колючку из-под своей задницы американцы. И они будут ее убирать. Это их интерес. А вовне они будут транслировать. Освободить народные массы Венесуэлы, которые замучены тираном Мадуро. Бу-бу-бу-бу-бу. Точно так же, как и мы. Они будут нести вот эту околесицу. Если вы идиоты, вы поведетесь на это все. Я имею в виду, вы будете воспринимать слова политиков, которые говорятся в массы, как вот основную цель. Если вы идиоты. Идиотов реально очень много на планете Земля. Тут как бы не новость, это ни для кого, как я понимаю. Если вы не идиоты, а вы не идиоты, я верю в вас, то вы, конечно, понимаете, что есть конкретные, циничные, абсолютно выверенные материальные цели, за которые идет борьба. Это борьба за ресурсы. Все. Политические, экономические, какие угодно ресурсы. За влияние. Все. Поэтому мы будем поддерживать Мадуро, а американцы будут поддерживать противника Мадуро. И вот кто победит, тот и победит. Но есть ощущение, что мы можем сейчас проиграть, и это для нас опасно. А народ Венесуэлы, ну, он интересен только одному народу на планете Земля. Я вам расскажу, какому народу интересен народ Венесуэлы и его судьба. Народу Венесуэлы. Только народ Венесуэлы озабочен, должен быть своей судьбой. Американцам все равно, русским все равно, китайцам все равно, всем все равно. Это не рассматривается как забота о людях. Это рассматривается как битва за ресурсы. Так же, как всем было абсолютно начихать на русских людей, когда распался Советский Союз. Все сразу же начали отщипывать свои ресурсы и возможности пробовать. Здесь, 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 здесь. Думаете, кто-то нам сильно сопереживал? Ну, может, только сербы. Ну, может быть, только сербы, а все остальные вряд ли. Так, нам не впервой проигрывать, если ставить на таких клоунов, как Мадуро, пишет Денден. Денден, у вас есть предложение, на кого еще ставить? Нет, Денден, у вас нет таких предложений, потому что никого больше там и не было. Никого там больше и не было. Осколки советской, социалистической, вот этой латинской Америки, мы использовали в своих интересах и пытаемся использовать и дальше. Венесуэла — вот этот осколок. Понимаете? А кто там еще был?
Все уже давно под Америкой, все. Мы могли использовать только то, что могли. И из этого был только Мадуро. Что мы еще могли сделать? Выступить против Мадуро? Ха-ха! Если бы мы выступили против Мадуро, то за кого? За кого-то проамериканского. Зачем? За него уже выступает Америка и выступала до этого. Патовая ситуация. Патовая. В том смысле, что у нас выбора нет. У нас только был Мадуро, и мы его только могли поддерживать. И мы этого Мадуро и поддерживали. Все. И будем поддерживать до тех пор, пока он либо не справится с кризисом, с этим каким-то образом, не знаю каким, может быть кровавым, может быть нет, не знаю, как у него получится. Либо пока просто он не исчезнет. А когда он исчезнет, мы уже скажем, ну, все. Венесуэла, он для нас теперь, мы будем выстраивать отношения с новым государством, с вот этим, с или как его там еще зовут, или с каким-нибудь еще другим новым президентом. Нет, это вообще не суть вам, мы будем выстраивать отношения, скажут, да-да-да-да-да, мы тоже будем выстраивать отношения, покажут нам фигу, и будут дальше уже взаимодействовать только с американцами, все. Ну, так, Россия всегда поддерживает всякий хлам и преступников, сливает им впустую миллиарды долларов, а россияне сосут лапу, пишет Вадя 420. Вадя 420. России никто не предложил карт-бланш, из которого можно выбрать хороших и плохих. Россия поддерживает тех, кого не поддерживает Америка, потому что это противостояние геополитическое. Все. Либо мы вместе с Америкой должны нести свет демократии во весь мир, что невозможно, Америка и без нас-то прекрасно делает. Либо мы пытаемся ослаблять Америку, поддерживая тех, кто против Америки. Все очень просто. Все очень просто. Поэтому, когда вы говорите, мы поддержим всякий хлам. Да, потому что другого нет. Потому что другого не существует. Все ясно. И не появится другого. Все, что осталось нам более или менее дружественное от Советского Союза, то мы и поддерживаем, как можем. И часто это абсолютный хлам в политическом смысле. Ужасно. И мы это понимаем, все это понимают. Это его никогда не скажут дипломаты. Они не могут этого говорить. Я вам это говорю, потому что я, что там, шутник забияка, ха-ха-ха, приколист на радио, подумаешь, один из сотен ведущих. Правильно? Ну, правильно, я могу, что хочешь говорить. Такая у меня роль. Я же могу говорить всякую чушь, а вы можете быть со мной не согласны. Правильно? Ну, какой у вас выбор? Никакого. Что предложили, с тем и... Я его слепил из того, что было, а потом, что было, то и полюбил. Помните такую песню была? Я его слепил из того, что... Вот это вот то самое. Вот из чего есть, из того и лепим. Есть Мадуро, ну, значит, Мадуро. Значит, Мадуро, значит, а кто еще? Все. При Мадуро инфляция выросла до 300%. Он виноват как президент страны. Плохой президент получается. Константин, да. Да, Константин, да. Но и что? У вас есть другой хороший президент страны Венесуэлы, который вы могли поддержать? У вас есть он? Нет. Значит, вы будете поддерживать того, который против Америки. Даже если он 10 тысяч раз ужасный. Потому что больше вам некого поддерживать там все, никак. Надо становиться на сторону светлой силы, на сторону США, пишет 14-й. США, светлая сторона силы для США. Для нас США не светлая сторона силы, потому что мы не очень удобные для Америки, в принципе, государства. Не очень удобные. Мы угрожаем их безопасности, потому что мы единственная страна, которая их может уничтожить. Об этом всем известно. Мы конкурируем на рынке вооружений с ними с переменным успехом. Вот. Мы опасны для них, мы неудобны для них, мы амбициозны для них слишком. И мы не можем встать на сторону США. Мы можем встать на сторону США только при одном раскладе, если мы откажемся от собственной государственности. Все. У нас ситуация, мы у стенки, вы что, не поняли, что? Ну, я это уже говорил, это бесполезно. Сидеть Мадуро вместе с Януком где-нибудь в Пельменной, в Барвихе, да можете дальше писать этот дебилизм. Я понимаю, что Мадуро может быть сидеть где-нибудь в Барвихе, а может быть Мадуро ждет судьба Каддафи, в Барвихе ему не сидеть вместе с Януком, а его просто возьмут, порвут на улице, а потом где-нибудь в рефрижераторе на главной площади Каракаса выставят, и будут люди смотреть его труп и с ним фотографироваться. Меня не волнует судьба Мадуро. Меня не волнует судьба Венесуэлы. Меня волнует судьба России, и меня волнуют интересы России за рубежом. И меня волнует, сможем ли мы спасти свои ресурсы или не сможем. Я абсолютный циник сейчас. Абсолютный. А вы мне все пытаетесь, некоторые, выбить слезу по поводу Мадуро. Мне все равно. Я вам про Януковича то же самое говорил. Когда спасали Януковича, я так и не понял, что его спасали-то, зачем? Какой смысл его было спасать, я так и не понял. Я не вижу смысла спасать таких, как Янукович. Понимаете? Мне все равно. Он просрал Украину. Для нас просрал. Нашу Украину. Янукович, чего спасать? Кретин он. Я так говорил и раньше. И продолжаю это говорить, когда есть возможность это сказать. Вы думаете, что я влюблен в этих всех правителей? Да мне все равно. Одна простая, четкая задача стоит перед русским народом. Сохранить свою страну и приумножить ее величие. Все. Более никаких задач перед народом не стоит. И передо мной как частью народа. Все. Сохранить страну и приумножить ее величие. Все. Вот единственное, что какая задача есть. Больше никаких задач нет. Все. И мне все равно, что будет с Мадуро. Если бы сегодня нарисовался на горизонте какой-нибудь другой перец, который был бы дико пророссийский, и при этом его поддерживали бы все Венесуэле, мне вообще было плевать, что с Мадуро. И поверьте мне, плевать было бы и всем остальным, кто действительно принимает решение. Взяли бы этого перца, поддержали. Но такого перца нет и не появится. Вот поэтому мы, защищая свои ресурсы, будем выступать на стороне Мадуро, а не потому что любовь, мир, дружба, жвачка, поняли? Бабки потерять можем. Вы мне скажете, это деньги там компаний. Да-да, это наши с вами деньги, на всякий случай. Мы просто можем потерять деньги. Пух, и нет. Пух, и улетели. И помимо денег еще и определенную сферу влияния. Довольно увесистую. Может ли противостояние США и России прекратиться, если исключить развал обеих стран, пишет Константин. Одна страна должна лечь под другую. Тогда да. Одна должна лечь под другую. В 90-е США не противостояли России. Вы это прекрасно видели. В 90-е США и Россия были дружны. Борис Николаевич Ельцин был самым лучшим президентом для американцев. Билл Клинтон весело с ним беседовал. Он часто бывал в США. Постоянно разговаривали они по телефону. У них с Биллом были прекрасные отношения. У Бориса с Биллом. Вы это все знаете. Одна страна должна сдаться. И это я еще не говорю про Китай, который сам по себе растет, растет, и непонятно, что там будет. И как бы нам не попасть между этим молотом и наковальней перед, под названием Америка и Китай. Ох, вот это было бы страшно. А то нам все это говорят, что мы большие друзья с китайцами. Я, конечно, верю в друзей, но я видел, как друзья иногда ссорятся и потом не могут никак помириться. Такое бывало. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да.
Алло, Алексей. Да, да. Здравствуйте, Евгений зовут, меня, да. Москва. Много вы наговорили, конечно, не совсем можно согласиться.
Да и ладно.
Значит, ну да, Венесуэла, Мадуро, водитель автобуса, все это понятно, все это терпели. И Америка терпела, и все равно было. И даже терпели Роснефть сам, да ради бога, качайте потихонечку нефть. Ну для чего были нужны эти две ржавые птицы, которые прилетели туда на задний двор Америки, и как мы все хлопали? Кому это нужно было? О, правильно, 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 Соединенные Штаты сказали, ё-моё, что-то там ребята расшалились. Ребята расшалились,
как? Пора бы как-то это вы про Ту-160, ржавые, как, ну, вы их назвали?
Ржавые птицы или, ну...
Ну, наши стратегические бомбардировщики ведь новее, чем американские. Они не ржавые. Ну, они не ржавые. Ну, зачем? Зачем преуменьшать? Ну, вот я вот этого не понимаю. Зачем, когда у нас где-то что-то более-менее нормальное есть, почему надо обязательно это преуменьшить? Прекрасные, великолепные. Вполне себе современные. Вы сейчас мне будете называть год, когда их сделали. Ну, посмотрите, стратегические бомбардировщики США, когда сделаны. Те же самые годы это. Нормальное выполнение своей задачи, Ту-160 прилетели. Вы просто связываете напрямую события в Венесуэле с нашим прилетом наших бомбардировщиков стратегических туда. Американцы сказали, что-то не то, надо решать вопрос. Вот здесь я с вами согласен, но зачем так дурно отзываться о том, что, чем, в принципе, можно гордиться? Вот этим можно гордиться, что у нас есть эти самолеты, что, пройдя через 90-е, да, через весь распад, мы каким-то образом сохранили эти самолеты, понимаете, они летают, они действительно конкурентоспособны. Это нормальное оружие, которое наводит шороху по-настоящему. То есть не преуменьшайте, где можно чем-то гордиться. Вот это мне не нравится. Это не корыто, это точно не корыто. Это страшные, по-настоящему мощные вещи, из которых можно полсвета разнести с этих самолетов. Просто два самолета просто разнесут вам полсвета вообще, полземли. В пепел сотрут и все. Это ужасная боевая машина смерти. Вот что это такое. Все это прекрасно понимают. И поэтому, если бы это были два ржавых корыта, которые прилетели, американцы бы и плевать хотели на это. А именно потому, что это страшная боевая машина, которая может стереть пол света с лица этого же света. Американцы сказали, о-о, допустим, о-о, что-то как-то неправильно, наверное, их присутствие здесь. Надо что-то решать ситуацию как-то. Что это они к нам на задний двор прилетели, их стратегические бомбардировщики? Что это вообще? С ума сойти. Ребята, в следующий раз они что, в Вашингтон прилетят? Вот с этим я могу согласиться, если бы вы заявили так позицию. Сохранение Януковича – это сохранение повода для дальнейших выяснений отношений, в том числе и по Крыму, а также показать другим потенциальным союзникам, что их не бросит, если будут гнуть нашу линию, пишет Кунжут.
И чё? Не понимаю. Я, Кунжут, правда, я не понимаю. Я слышал о таких объяснениях, Кунжут, но я так и не понимаю их смысла. То есть я не понимаю.
Ну, показали этим союзникам. Да, дальше что? Каждый день лента новостей пестрит о крушениях самолетов, пишет Ларек Марек. Ну, пестрит у вас там лента, пусть дальше пестрит. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Вы знаете, у меня напрашивается такая идея крамольная, что куда мы вкладываем денег, очень огромные денежки, вот нас вот выкидывают быстренько, а денежки оседают в банках ФРС. Это было не только, это и Куба, и Вьетнам, и прочие государства, где мы только... У арабов.
Ваше предложение.
А наше предложение такое, что не действует ли наше правительство в связочке с этими банкирами мировыми.
Ваше предложение, что нужно делать?
А нужно делать то, что было национальное народное правительство, свой банк,
свои Венесуэле в Венесуэле национализировано все. Национализировано в Венесуэле. Инфляция 1 300 000%. Ну вы, пожалуйста, ну хотя бы посмотрите. Раз, один раз просто Википедию хотя бы откройте. В Венесуэле все национализировано к чертовой матери. Люди едят какую-то дрянь, им жрать нечего. В Венесуэле в этой великолепной. На углеводородах сидят. Вся Венесуэла сидит на углеводородах, все национализировано, у людей денег нет, жрать нечего. Бомжует страна.
Нам надо национально национализировать.
Да обнационализируйтесь. Если у вас не будут покупать, вы это, вот что-то вы хотите продать, и у вас это не покупают, это стоит ноль. Вы понимаете это или нет? Если вы завтра все национализируете, но не сможете это продать, это стоит ноль. Пока вы не продали нефть и газ и что-либо вообще на планете Земля, пока не появился человек, который дает вам деньги за это стоит ноль. Вы до сих пор не догадались, что если... Оно стоит ноль, просто ноль. Вот в Земле нефть, она стоит ничего, потому что вам ее некуда продать. У вас нет рынка сбыта, все равно можете купаться в этой нефти. Она ничего не стоит, вам некуда ее продавать. Национализировать, бе-бе-бе-бе-бе. Как выйти на внешние рынки? Как это сделать? Как продать как можно больше всего и получить от этого как можно больше средств? Как продавать это не за доллары, а продавать это, например, за рубли? Как сделать так, чтобы валюта наша укрепилась? Как? Вот вопрос. Национализировать, еще что-то. Пустая болтовня, вот треп. Ну, правда, ну невозможно это все слушать. Именно потому, что в Венесуэле все как раз национализировано. Толку ноль, экономики нет.
экономики нет. Именно поэтому венесуэльцы выходят на улицы и говорят: пошел вон, Мадуро! Они ведь выступают сейчас против национализации. Сейчас речь идет о приватизации там, вы понимаете, нет? Люди выходят на улицу и говорят: приватизацию давай! Вы не поняли, вы не врубились, что происходит в Венесуэле?
Нам надо национальное, национализированное.
Че, какой толк-то? Какая разница? Было у вас национализировано, дальше че? Дальше что, вы жили когда? Когда вы сияющие в доспехах ходили? Американцы все равно жили лучше нас. Всегда. Всегда американцы жили лучше нас. Было у нас национализировано, не было у нас национализировано. Какая разница? Значит, что-то другое в основе лежит. Какой-то другой смысл в этом заложен. Какое-то другое должно быть решение. Вот какое? Это вот давайте ломать голову. Это вот давайте думать. И не Венесуэле сейчас слезы лить, а о том, чтобы деньги там не потерять. Потому что если вы вкладываете деньги, потом их теряете, у вас их никогда не будет. Потому что они просто улетят у вас из карманов. Надо отстаивать свои вложенные бабки. Поэтому, Мадуро, наш вперед, защитим за легитимную власть, Мадуро. Ну, вы поняли. Я все объяснил. 20:00. Новости. Я с вами прощаюсь. До завтра. И да пребудет с вами сила.